Здравствуйте! С вами подкаст «Смотреть не стыдно» и его ведущая Мария Тараканова.
И Анастасия Немчикова. Всем привет!
Да, всем добрый день еще раз. И будем обсуждать очень интересную тему. Наконец-то, все предыдущие были скучные. Сегодня будем обсуждать Бретта Истона Эллиса. Поверьте, выучить его и полное имя и фамилию было уже непросто.
Мне так не что... удалось, я сдаюсь сразу же.
Ну вот кто-то из нас проделал хорошую работу.
Кто-то послабее оказался.
А кто-то Настя.
Кто-то Настя, да.
И будем обсуждать сегодня не только его книгу, но и фильм. Сегодня будем обсуждать его книгу «Американский психопат», а также фильм, который был снят режиссером. Вот имя которого я уже...
Мэри Хэрон. Тут уже я постаралась вот, и выучила.
Каждый нашел свою нишу, да. И запомнил там, где надо. А не грамма лишней информации в нашей голове.
Просто Маша будет больше рассказывать про книжку, а я буду рассказывать больше про фильм. Наверное, как-то так.
Да, я думаю, что многие из вас знают, что существует такой фильм с Кристианом Бейлом. Чуть меньше людей, наверное, знают про то, что существует такая книга. Ну, по крайней мере, это тот путь, который прошла я. И недавно в рамках нашего книжного клуба мы прочитали эту книгу, обсудили ее, а потом решили еще и пересмотреть фильм, потому что лично моя история, я думаю, что у Насти будет похоже, а может и нет, она с вами поделится чуть позже, но моя история была в том, что я посмотрела, ну, в детстве, может, лет в 15-16, да, фильм, наверное, не по возрасту, но, по-моему, тогда он был очень, очень популярный, либо он только вышел тогда, посмотрели фильм с Кристианом Бейлом, и, честно говоря, тогда я, наверное, и не знала, что существует книга. Через какое-то время я уже узнала, что книга все-таки есть, и вот в рамках книжного клуба все-таки руки дошли до того, чтобы ее прочитать и потом уже пересмотреть фильм. Как у тебя, Настя, было?
Я смотрела чуть позже, я смотрела где-то уже студенчество это было, лет, наверное, 20. Я помню, что я была дико впечатлена, то есть на 20 лет мне, особенно на ту насмотренность, которая была тогда, мне это очень-то как-то вписалось в меня. Я, помню, долго восторгалась, ходила, рассказывала о том, какой классный Кристиан Бейл очередной раз. Я его знала до этого еще, как здорово там все прям вот, вся вот эта вот саркастичность на япи-культуру показывала. Тогда я, конечно, слово «япи», наверное, еще знала не так хорошо, что-то там другое объясняла, но в целом, я помню, он меня очень сильно впечатлил. Книгу я читала тоже в рамках книжного клуба совсем недавно, соответственно, пересматривала тоже совсем недавно, но до этого еще успела уцепить эллисовскую «Цензиру». «Ниже нуля» книга называется, это его дебютная книга, и как бы познакомилась, получается, с ним как с автором, не с... «Американского психопата», а именно вот с вот этой вот дебютки. И дебютка очень меня впечатлила тоже, то есть он как автор мне очень понравился, поэтому решено было почитать у него что-то еще.
Краткий экскурс в Бретта Истона Эллиса. Это современный американский писатель. Насколько я знаю, он сейчас живет в Нью-Йорке, родился в Калифорнии. У него были очень трудные отношения с отцом, причем по какой-то информации, вернее как, изначально он говорил про то, что Патрика Бейтмана он списал со своего отца, потому что насилие в семье.
Патрик Бейтман, главный герой.
Главный герой, да, «Американского психопата». Вот, он, первоначальная версия Эллиса была в том, что он его списал с отца, потому что отец, я так понимаю, он, вернее, был пьющим, и какой-то факт насилия в семье присутствовал, особенно над самим Бреттом. Впоследствии он уже отказывается от этой теории и говорит, я просто боялся признаться, что я писал его с себя, а не с отца. То есть есть вот такое. Ну, вообще, на самом деле, он довольно-таки контроверсивный мужчина, потому что так же, как и в своих личных отношениях, он не признавался сначала в том, что у него были отношения с мужчиной, потом он после смерти этого мужчины, он через какое-то время уже признался, что все-таки конкретно он сам гомосексуал. Там мужчина уже ничего сказать не может, поэтому принудительный камин-аут.
А он уточнял, кто был этим мужчиной?
Насколько я помню, он не уточнял, но он, ну, как бы все знали, с кем у него могут быть отношения. И когда человек умер, Брэд Истон Эллис сказал, что если бы кто-то сказал, что он там гомосексуал, то мужик бы умер второй раз. Вот.
Опа.
Да, то есть там очень сильно все в шкафу было спрятано.
Неплохо.
Брэд Истон Эллис, насколько я помню, он вообще однокашник даже Донны Тартт. Вот, у них там такой клубок литературный. И, насколько я помню, вот сейчас он выпустил новую книгу, которая, насколько я знаю, не очень как-то понравилась литературным, по крайней мере, тем литературным критикам, которые я читала, она не очень понравилась. На русский язык она вряд ли, конечно, будет переведена, хотя, ну, если будет, то, наверное, почитаем. Вот. Ну, наверное, с большего это все, что я хотела про него рассказать, чтобы дать такой краткий овервью его.
В общем, жизни. Это такой модный автор, который вскрывает нарывы общества, американский такой прям гонза, который ходит.
У него нарывы общества 80-х-90-х.
Там нарывало неплохо.
Я имею в виду, что не сегодняшняя проблема, а 80-х-90-х. И насколько вот я помню, даже ты мне это рассказывала, что Патрик Бейтман у него кочует тоже из романа в роман.
Да, интересно то, что я, во всяком случае, вычитала. Я не читала другие книги. Точнее, я не помню, честно говоря, в «Ниже нуля» Патрика Бейтмана. По-моему, его там не было, он всё-таки дебютное. Но в других книгах Патрик Бейтман в каких-то там ипостасях, кто там где-то мелькнет, что-то там со своим пиджачком там помелькает людям, покажет, что он есть, да, такое правда. Видимо, Патрик Бэтмен — это такой его маскот.
Ну, по-моему, даже, кстати, в новой книге, там, если он не напрямую упоминается, то какие-то отсылки к нему есть, потому что это тоже вот будет то время, когда Элис учился в колледже. Там одна из сюжетных линий, что появился какой-то маньяк, убийца в городе. То есть, и я так понимаю, что это вот такая прямая отсылка к Патрику Бейтману, что это он вот этот убийца. Но я так, как я книжку не читала, я не могу утверждать. Это мои какие-то догадки и мои воспоминания о том, что я, по крайней мере, слышала по поводу сюжета у литературных критиков. Поэтому не цитируйте меня, пожалуйста.
Цитируйте обязательно, и потом будем получать по шапке. Хорошо, расскажи тогда, о чем вообще книга вкратце? Вот, что мы с тобой почитали?
Книга про, как ты говорила, успешного Яппи, который добился, ну, многого в жизни, который ходит весь в Живанши, Том Форде и иных брендах. Кстати, да, если еще книгу не читали, но планируете, имейте в виду, брендов очень много. Если вы хотите все это погуглить, как это выглядит, то это, наверное, удлинит прочтение книги, ну, раз в пять, потому что там просто на каждой странице куча всяких брендов. Это очень такая большая часть жизни Патрика Бейтмана, который вроде как, с одной стороны, работает на Уолл-стрит, у него какая-то очень красивая девушка с хорошим вкусом, красивые фигуры, с другой стороны, в его голове, либо не в его голове, тут мы этого так до конца и не понимаем до конца книги, он совершает абсолютно какие-то ужаснейшие преступления, насилие. Это все описано в книге, поэтому тот, кто слабонервный, тот, кто не любит какие-то сцены кровавого насилия, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы читать или не читать, но она такая очень живописно описывает все вот эти вот сцены, да, и ты их действительно видишь. Брэд Истон Эллис показывает вот этого успешного человека, противопоставляет вот это вот насилие, и, ну, там, думайте сами, решайте сами, он это все-таки делал или это все-таки все в его голове.
Да, книжка действительно очень живописная, и там много всего описано такого, чего не все хотят видеть, поэтому это учитывайте, если будете за нее браться, плюс учитывайте, что да, брендов там прям очень-очень-очень сильно много, и получается, что когда ты, во всяком случае, как я читала эту книгу, она мне показалась по большей части не столько литературно ценной, сколько ценной, как какой-то литературный проект. Пытаюсь объяснить. Как бы получается, что вот эта книга, она написана не для того, чтобы читатель сильно восхищался тем, как она написана, а она написана тем, чтобы был донесен некий смысл. Вот. И когда ты вот продираешься через реально 5 страниц описаний того, как Патрик Бэтмен бреется, и какими там маслами, и какими там, не знаю, пенками он себя, свою кожу мажет, чтобы у него все было там хорошо и нормально, то ты понимаешь, что это работает очень на персонажа, но на тебя, как на читателя, это может в какой-то момент и не работать. То есть ты можешь уже утомиться. Но вот именно на персонажа, который полностью погружен во все эти пенки, полностью погружен во все вот эти вот последовательность, то, что ему нужно сделать, офигенно. То есть ты действительно проникаешься вот этой пустой культурой человека, потому что, ну, это там показан человек абсолютно пустой, который при этом пытается заполнить себя, ну, максимальным количеством вещей, максимальным количеством действий, последовательности, там, быть лучше всех. У него все самое лучшее. У него там лучшая девушка, он ходит в лучший ресторан, он работает на лучшей работе. Если, не дай боже, у кого-то что-то лучше, то начинается уже там просто страх и ненависть в Лас-Вегасе. Там
уже на физическом уровне. То есть это не шутка, это прям он физически ощущает, что у кого-то что-то лучше, ему прям становится физически плохо.
И где он не прав? Нет, на самом деле интересно показано, и что любопытно, не устарела вот эта вот концепция. То есть, понятное дело, что культура Япи, она как бы нами уже рассматривается как какая-то такая там, ну, я не знаю, насколько ностальгическая, но тем не менее, ретроспективно скорее.
Mm-hmm.
Вот. Но что касательно эмоций, что касательно вот этого любви к потреблению, будем выражаться, то... Наверное, на данный момент оно точно так же актуально, может быть, даже еще более актуально, чем тогда.
И, то есть, люди остаются людьми.
Да, никуда это не делось, да, просто одни там гаджеты заменились на другие, стали там другие телефоны, там у кого-то компьютер, у кого-то еще что-то, но в любом случае это все остается. И остается желание выйти на улицу так, чтобы на тебя все посмотрели, дать свою визитку так, чтобы все там с линями обошлись, какая она красивая и так далее. То есть все это, конечно, есть, и поэтому книжка, на мой взгляд, довольно актуальна. И несмотря на то, что она там про 80-е.
Ну, с другой стороны, что мне нравится, все-таки мы стали смотреть, мне кажется, на людей больше как на людей. То есть нету такого, как вот... Ну, это еще остается. Понятное дело, есть такие люди, и их много. Но, допустим, вот, наверное, в моем пузыре ты все-таки больше смотришь на человека как на личность, чем на... если у нее там, извините, не дай бог, бедра на 2, как вот у Бейтмана, на 2 сантиметра больше, чем надо, то все. Все, это бракованный товар, на это смотреть нельзя, то есть все, это не девушка, а это как что-то ужасное. Вот. То есть на сегодняшний день мы все-таки больше смотрим на внутреннюю составляющую, чем на внешнюю. И, ну, по крайней мере, скажу, это в моем пузыре, и меня это радует.
А интересно, на самом деле, как это изменилось, потому что если, да, ты правильно говоришь, что мы стали смотреть больше на внутреннюю составляющую, но теперь, наверное, большему шеймингу будут подвергаться люди, ну, как бы могут подвергаться люди, которые, допустим, забили на свое саморазвитие. И как бы, если раньше, типа, было вот это вот, что бедра на 2 сантиметра больше, то теперь, о, ты, наверное, вот тот курс не прошел. Как бы ты не настолько думаешь о себе и не настолько хочешь возвышаться, и как бы это тоже как бы проблема. Мне кажется, что, ну, вот опять-таки ты правильно говоришь, люди не изменились, просто изменилось чуть-чуть, изменилась перспектива. Ну,
вектор, да, изменился.
Да. И вот это интересно, потому что мне кажется, что в нынешнем, если бы Патрика Бейтмана из 80-х перенести сейчас, ну, сюда, то он бы всех как бы шеймил за то, что они недостаточно там много книг по бизнесу прочитали, например, как сейчас таких тоже дофига людей, которые там говорят о том, что я там прям 20 курсов прошел, и поэтому я возвысился, а вы что-то там прошли всего 18, поэтому не понимаете, там, или у меня личный коуч, а у вас его нету, и поэтому вы не понимаете.
Мне кажется, нам в этом плане немножко проще, потому что каждый может свой пузырь лучше чуть выбрать.
Ну, мы сейчас, да, в информационном пространстве, да, но как бы общая тенденция, мне кажется, такие какие-то пошли. То есть все равно в любом случае, ты помнишь, как было прекрасно показано в этом сериале «Эйфория», когда девушка такая пухленькая, и как бы и ей там начали все вокруг орать, что ты должна принять себя, она говорит, я не хочу, отстаньте от меня. То есть тут как бы вроде как дело-то говорили правильное, бодипозитив, все дела, все хорошо, но когда человек не готов, и когда человек свой собственный путь, а ему вокруг все орут, что ты должен сделать это, то это ничем не лучше, чем если бы ее просто булили, потому что все равно приседают на мозги.
Ну, это тоже буллинг.
Угу.
Это, да, тоже, это буллинг, тоже просто немножко
вот, с другой стороны,
что
говорю,
ты что-то должна.
Тут, походу...
Ну, понимаешь, мне, допустим, немножко тяжеловато сказать, потому что, может быть, я не общаюсь с таким большим количеством людей, и я общаюсь больше с людьми, которые... Я могу сама выбирать, с кем, в общем-то, мне общаться. То есть у меня нету такого, что я хожу на работу, например, и, или там я учусь в университете, где я сталкиваюсь с людьми, которые...
Маша просто ты... богатая пожилая дама с собачками, она все время проводит...
Нет, я просто работаю из дома. Я работаю
в очень
уютном коллективе, вот в прямом смысле, который вот так вот не делает. А да, если ты учишься в школе, учишься в университете, либо ходишь на работу каждый день и там встречаешься общаться с людьми, то да, вполне возможно. Я просто же говорю, мне тяжело говорить с этой точки зрения, потому что у меня сейчас уже такого опыта нет. Это не значит, что я не ходила на работу. Я ходила, конечно. Просто сейчас мне повезло работать из дома.
Оправдываюсь. Ну, я тоже работаю из дома, но просто, да, как бы информационное пространство мое построено таким образом, что ты действительно можешь попасть под буллинг, и ты попадаешь под буллинг именно вроде как по хорошим причинам, да, то есть тебя как бы мотивируют, что ты должен делать то-то и то-то, но на самом деле эта мотивация практически никогда не работает, потому что люди хотят просто чуть-чуть возвыситься за твой счет, потому что они делают какие-то вещи.
Ну, это что же, ну да, это всегда было, это всегда
да,
будет.
Да, это вечная, люди... вечная тема.
Поэтому... Это вот как мы недавно играли в игру с фразой «Каждый смотрите за своим делом», вот она должна быть по жизни очень у многих,
это
наверное.
Это прекрасная фраза, это я сказала, так что...
Ну, поэтому она прекрасная сразу становится, она возвышается за счет
за счет тупости других людей, которые не хотят понять, что когда ты играешь в свою сторону, то ты получаешь больше результатов, чем когда ты пытаешься поднасрать ближним. Ладно, возвращаясь к Патрику Бейтману, в общем, да, мне кажется, что такой герой, он, несмотря на то, что в ретроспективе в то же время довольно актуален. Прикольная книга, я ее, в принципе, могу советовать, потому что мне она понравилась. Да. Опять-таки, если как бы брать как для удовольствия, для чтения, то, ну, вы на нее потратите время, скорее всего, да, то есть она читается, она довольно толстая, она для того, чтобы разобраться, если вы действительно хотите прогуглить все то, что там описано, это прям вообще до полугода, наверное, надо, но в целом вы, я не думаю, что пожалеете, то есть книжка такая, дающая эмоции, я бы сказала.
Мне понравилась она, я не скажу, что она толстая, кстати.
Не толстая была?
Нет, она не толстая, но мой совет такой, вы погуглите первые несколько страниц, но дальше вы поймете. Вы будете иметь представление, что такое там какие-нибудь костюмы Тома Форда. Вот, вы просто общий облик поймете, как это все выглядит.
Либо фильм смотреть тогда надо.
Да, либо посмотрите фильм, потому что там на самом деле атмосфера передана очень хорошо. Вот вся визуалка передана очень хорошо. Мне очень понравилось по структуре вот какие-то моменты. Например, мы, кстати, когда читали, мы поняли, что на английском языке она написана немножко по-другому, потому что в русском переводе там были упущены некоторые моменты именно в форме повествования. Например, одна из глав в английском тексте, она шла просто потоком сознания, без знаков препинания, без всего. В русском переводе такого нету. То есть в русском переводе ее просто перевели абсолютно согласно всем пунктуационным правилам, что немножко потеряло. Мне очень понравились, например, моменты с вкраплением про музыку. То есть, как вот он рассуждал про музыку, это тоже очень большой показатель его характера, то, что ему что-то нравится больше такое пластиковое, стандартное ему. Ну, то есть, вот эти моменты, они очень хорошо раскрывали персонажа, они были интересными с точки зрения формы, как это все раскрывается. То есть, в этом плане Брэд Истон Эллис неплохую задумку сделал, вот за это его бы хотелось похвалить. Говоря про фильм, вот ты сейчас пересматривала фильм, такое, полгода да. назад, mm-hmm. грубо говоря, что вот если сравнить то, когда ты смотрела его в первый раз, и когда ты смотрела его сейчас, насколько фильм, насколько хорошо он состарился, насколько он сейчас смотрится, и сравнить с книгой, насколько он хорошо сделан относительно книги.
Интересный момент, потому что, опять-таки, да, смотрела я его, вот, говорила, 20 лет, сейчас как бы уже 10 лет фактически прошло, и пересмотрела, и понятное дело, что у меня эмоции совсем другие, как бы я не могу сказать, с чем это связано, с появлением какой-то новой насмотренности, либо времена изменились, либо я там стала жестче и так далее, но мне он просто показался менее впечатляющим именно в плане жесткости своей, то есть если я смотрела его тогда, я такая, господи, какой кошмар, какой ужас, как я это все вообще могла бы пережить, да, там увидела это все, то сейчас это все стало восприниматься как-то типа, Ну, опять-таки, конечно, все посмотренные наверх там Ганнибала и так далее, может быть, дали такую как бы картинку для меня, что я уже не воспринимаю жестокость в таком настолько явственно. Но с другой стороны, сейчас уже стали видны еще и какие-то режиссерские прорехи. То есть фильм выглядит довольно слабым. Кристиан
Бэйл.
Бейл, он не изменился. Он как играл классно, он так играет классно. То есть все это вообще никаких вопросов к этому нету. Там довольно сильно, там и Дефо неплохой. В общем-то, и как бы там
Там
интересно.
все, мне кажется, очень
Да.
неплохие. Когда ты читаешь книжку, то, ну вот я, по крайней мере, когда читала книжку, я Бэйла представляла.
Потому что они очень хорошо подходят. Хотя изначально на эту роль вообще говорили, что хотели Леонардо Ди Каприо. То есть и Ди Каприо очень долго даже говорил, что да-да-да, вроде как, а потом нет.
Потом нет-нет-нет.
Да, потому что побоялись тогда, что Ди Каприо на тот момент был довольно уже распиаренный после «Титаников» и всех остальных таких фильмов, и ему говорили, что, чувак, у тебя как бы 13-летних девочек-фанатов очень много, зачем тебе вот это вот ввязываться в такой вот
Ну да, контраст
довольно
сильный будет.
контрастирующий проект, который тебе может ничего особо хорошего не принести. Там какой-то был проект на века планировался, вот, и там хотели привлечь Оливера Стоуна, вот, да, чтобы Ди Каприо снимался, то есть, но потом в результате все это, ну, как бы скомячилось, да, Кристиана Бейла, который был на тот момент уже не настолько-то распиаренный, и вот до этой Мэри Хэрон, которую взяли по большей части, ну, объективно говоря, просто потому что очень было много ванизма относительно феминистических движений в сторону фильма, в сторону книги, и вот женщины-режиссерам хотели как бы немножечко пригладить вот эту вот штуку, поэтому как бы взяли женщину-режиссера, и вот Кристиан Бейл там уже как бы отыграл прекрасно. А ну там еще Джаред Лето, конечно, эпичнейшим
Лучшая
образом.
роль
Лучшая
Джареда
роль
Лето.
вообще, десятка вообще. Вот этот момент. Ну, к слову про моменты. Я думаю, что сейчас вот говорить о том, что, господи, спойлеры, да, вот именно конкретно к этому фильму, это очень бессмысленное занятие, потому что большая часть этот фильм посмотрела уже по мемам. То есть каким-то невероятным образом вот это кино, то есть это 2000 год, если я не ошибаюсь, да, то есть он взял и стал таким ТикТок-проектом, потому что большую часть всего кино вы можете реально вот набить там в ТикТоке там мемы с Бэтменом, вам все выйдет. Вот, абсолютно почти каждая сцена, плюс даже, я прочитала, одна из самых распиаренных в ТикТоке сцен, она, оказывается, вообще вырезанная. Там, где Патрик Бейтман беседует с вот этим вот, с героем Дефо, следователем.
Да,
Да,
инспектором.
и с инспектором. Вот. И этой сцены в фильме-то нет. Она как бы,
Ого.
да, но при этом это один из самых популярных для ТикТок моментов. То есть там, где Дефо очень увлеченно что-то рассказывает, а Бэтмен его со скучающим видом слушает, там обычно подписано, что когда мамка трендит, там, знаешь, вот это вот все, там куча вариаций этих шутки, или там когда босс что-то говорит, а я пытаюсь сделать вид, что я слушаю, там всякое вот такое, ну, там много.
Настя сейчас трендит, а я
Да,
слушаю.
вот Маша именно ровно с таким же лицом сейчас слушает, как я рассказываю про мемы. И как бы, и поэтому кино, вот этот фильм, который полный же жестокости, кровищ, говнищ, всего чего угодно, он в какой-то момент, по-моему, это 20-й, может, постковидная эпоха как раз вот началась, он стал мега популярен для мемов.
Почему
И
так случилось, как ты думаешь?
на мой взгляд, потому что он сам по себе вот сейчас смотрится вот со всей вот этой культурой маскулинности. Вот этот фильм пострадал. И, ну как пострадал? Скорее второе рождение у него случилось. И «Бойцовский клуб» тоже. Вот эти вот фильмы, которые, к слову, оба автора, вот и «Бойцовского клуба», и Тополанник, да, и вот этот Элис, они же геи, да, и они как бы выписывали вот эту вот максимальную маскулинность, вот эту всю кровь, там кишки, там мужики потные дерутся, там все вот эта фигня, все это вот как бы гипертрофировано было. А сейчас у нас время такое, которое любит переосмыслять. И когда ты видишь на экране полную жестокость, да, то у тебя мозг сразу такой, как бы тумблер как бы переключается, и такой, блин, так это же смешно. И как уже кажется, у многих людей вот это вот сработало, что типа там дядьки слишком сильно пыжатся, уж как-то совсем.
Ну смотри, если брать Элиса, то это же в принципе была саркастичная вещь, то есть он сатирик. То
Бойцовский клуб
есть,
такой же. Просто люди, которые любят Бойцовский клуб и смотреть, и читать, не все это понимают. Мужики, которые это
ну
читают, по большей
да,
части,
для них они это
ух,
слишком серьезно
есть категория, не
воспринимают,
все
да.
мужики, разумеется, есть категория просто мужчин, которые, блин, ну даже, ну вот это вот мысли Джокера, да, вот эти вот паблики, которые из-за ВКшки, да, там 2000 какого-то, 9-х годов, вот эта вся фигня. Вот эти вот мысли Джокера, это вот оттуда вся эта культура. И как бы тут получается, получается то же самое. Ты видишь супер, очень экспрессивного Бейла. Очень экспрессивного. То есть, действительно, это там Бейл на все денежки. У него там эмоции постоянно на лице меняются. Он там то потеет, то у него зубы сжаты, то он там что-то неестественно хохочет. То есть, конечно же, ты это нарежешь на мемы, потому что это же прекрасно, потому что это, ну, там почти каждый кадр, его действительно можно замемить. И фильм стал, вот поразительно, что это кино, которое там должно было вот позиционировать вот эту вот отвратительную, ну, понятно, что сатирическим, тем не менее, про вот эту всю мускулинную культуру, люди такие, типа, боже, ну он же чмо. Как бы, и вот этот вот момент, когда действительно люди, мне кажется, поняли фильм хорошо, в плане того, что, ну, Бэтмен, это чмо. Ну, как бы, на самом деле. И они взяли и в мемы это все закинули. Поэтому у нас сейчас огромное количество... Вот реально каждый кадр почти мемный с ним.
Но там есть и свои смешные моменты. Ну, не знаю, может, это мой странный юмор, но момент с лета...
Момент с вешалкой, да?
Нет, момент с вешалкой все-таки страшный. А вот момент с лета...
Он очень смешной.
Каждый раз смеюсь.
А он очень смешной. И на самом деле в фильме, опять-таки, там немножко слабая, может быть, сценарная структура, да, то есть именно как он идет, но вот именно кусочками. Мне, когда я его смотрела тоже второй раз, то мне было, у меня очень плохо он связывался в одну картинку. Он мне, опять-таки, тиктоковое мышление уже пошло, потому что я эти многие моменты видела отдельно в тиктоках, там, каких-то эдитах, видео и так далее. И когда я смотрела вот фильм, то он мне плохо связывался в одну картинку, и у меня получалось, что вот этот момент классный, вот этот вообще офигенный, вот этот, ну, такой, ладно, послабее. Но вот все вместе, чтобы оно как фильмом восприниматься, у меня уже как-то так немножко не шла вот эта тема.
Мне кажется, что оно, в принципе, и книга это все обусловлено, потому что там же показаны моменты из его жизни.
Вот я тоже долго думала, баг это или фича, потому что да, в книге это как раз-таки выглядело логично, а здесь это выглядело, ну, на мой взгляд, может, я так смотрела, немножко рвано. И как бы и рвано не в хорошем ключе, понимаешь? Не в том плане, что вот именно хочется вот этой рванины, да, хочется этих кусочков, а вот именно потому, что как будто нету вот этих вот связочек и переходов. И...
Может, что мы привыкли к такому кино больше, в котором есть связки перехода, которые...
Так есть нормально сделанные переходят. Просто фильмы. А тут, ну, я не знаю, мне во всяком случае, так возможно, задача режиссерки как раз и была в том, чтобы вот нам вот эти вот куски продемонстрировать. Но для меня, как для зрителя, это, я же говорю, выглядело скорее как клипы. То есть вот это клип прикольный, это клип клевый, но дальше, ну, как бы... А вот этих связочек клипом, их уже немножко не хватало, и поэтому получалось такое... Он же не очень длинный, да?
Нет, он, по-моему, довольно-таки короткий.
Да, наоборот. Он, по-моему, даже до 2 часов.
Потому что там какие-то моменты из книги вроде как они не экранизировали.
Мне кажется, большую часть жестокости, кстати. Потому что в книге она более жесткая.
Но в книге очень много действительно именно описывается, что он делал, как он делал вот эти вот все моменты насилия. Да, в фильме этого нет, ну и, наверное, слава богу, я не знаю.
А я вот думаю, кстати, мы когда смотрели... Была такая мысль, что из этого вот материала, из книжки, очень бы клёвый сериал бы получился. Потому что как раз-таки там можно было бы, наверное, разбить по каким-то логическим, там, типа, вот Бэтмен, там, условно говоря, в магазине, в своем там, гимнастическом зале, там, в ресторане, еще где-то. То есть из этого, из каждого вот этого момента можно было бы сделать по серии, и это было бы довольно прикольно, особенно если бы Бэтмена перекинуть все-таки в современный мир и показать его в современных реалиях. В книжке, допустим, было довольно много описано, да, в принципе, и сама смысл-то всего этого в том, что Бэтмен не так-то сильно выделяет среди других людей, да, если кроме убийств, потому что он сидит со своими друзьями, друзья токсичат, он токсичит в ответ, а друзья говорят какие-то пустые вещи, он говорит пустые вещи, то есть
Тебе больше скажу, в каких-то моментах он еще по сравнению со своими друзьями не такой токсичный,
да.
Там даже были моменты, когда я помню, он кому-то сделал замечание по поводу расизма, что нельзя так говорить. Меня в книге что вот удивило, когда люди друг друга... И мы не знаем, может быть, это было в его голове, а может быть, это было правдой. Но если мы возьмем, что это действительно было, и когда он рассказывал кому-то свои там фантазии про то, что он бы сейчас тебе там собеседника убил, расчленил, и человек кивает ему, ага, да-да-да. И ты понимаешь, что люди друг друга даже не слышат. Вот это вот такая пластиковость общения и всего остального, мне лично в книге было Ну, интересно наблюдать за
мне
этим
всем. Мне казалось,
всем.
кстати, что это вполне в реале может быть. Ну, то есть...
Нет, так я же говорю, вот я это брала как именно за то, что было в реальной жизни. То есть это не в его голове было, что он это говорил. Я вполне была уверена, что он это говорит вот людям прямо в лицо, а они его не слышат, потому что, ну, им это даже не интересно. Каждый замкнут в себе, и им интереснее, им важнее они сами. Да, даже там сколько было моментов в той же книге, когда он говорил про, по-моему, Дамера даже, он что-то там говорил, то есть про других убийц, и когда ему его собеседники говорили, ой, опять Бейтман со своими там серийниками надоел уже, то есть вы даже не задумываетесь о том, что, а почему человеку это интересно, да, или там он вам говорит напрямую, что он бы вас расчленил, вы ему киваете и говорите, ага, да-да, и что-то там дальше о своем думаете. Вот в книге мне это очень понравились, эти моменты.
Как человек, который 2 месяца приседал всем на уши после просмотра Даммера, про Даммера, я хочу сказать, что ничего, не смотрите на меня, все, у меня все хорошо, у меня все здорово. Нет, на самом деле интересно, кстати, понять то, что он уже говорил об этом, и люди, значит, это запоминали, говорили. Ну, то есть, если они говорят, опять про Даммера,
именно
значит,
про вот серийных убийц, ну, значит, да, они запоминали.
Значит,
это.
Они запоминали, соответственно, он говорил это не один раз, и не два, и не три, и как бы, и значит, они его слышат, просто они не хотят слушать. Вот
он даже
все.
По книге это несколько раз говорил. То есть, это не то, что до этого он говорил, и люди это просто сейчас упомянули. Он это даже в самой книге несколько раз говорил.
Ну, опять-таки, почему не перетянуть Патрика Бэтмена в наше время, да? То есть, когда люди действительно по большей части сейчас очень хотят слушать себя, не особо хотят слушать кого-то. Вот и все. И мне кажется, что он был офигенный. Вот в плане сериала, вот если это все разбить на сериал, сделать по красоте и по грамоте, то я думаю, что хорошо бы выстрелил проект. С учетом того, что сейчас можно еще и визуально это все оформить гораздо более ярко. При том, что фильм, вот его визуальные решения, они довольно запоминающиеся. То есть ты помнишь Патрика Бэтмена там в крови и в вот этом дождевике с топором. Это все, опять-таки, даже не благодаря мемам, а просто потому, что сама по себе визуалка яркая.
Этот момент я помнила вот еще с детства, он мне настолько запомнился.
Да.
И, в принципе, визуальный ряд... игра, визуальный ряд мне понравились.
Да,
то есть я
да.
помню, и тогда она мне понравилась, и сейчас, когда я пересматривала, у меня не было вопросов. То есть ты понимаешь, что да, это снималось тогда, это снималось про время еще более раннее, и у тебя эта картинка складывается. То есть именно в плане какого-то визуального оформления я не думаю, что фильм сильно состарился. Он выглядит довольно-таки неплохо.
Отлично выглядит.
Отличное ретро.
Да, отличное ретро. Опять-таки, ни на что сильно не претендует, но при этом то, что работает, там оно работает. Клево выглядит и вообще без вопросов. Тут к режиссёрке просто никаких особо нет. А, ну, знаешь, говорю, единственное, что вот по сценарному вот этому ходу у меня немножко было, но... Объективно говоря, кино все-таки сыграло. Интересно, что оно не, ну, как бы, планировалось изначально, когда вот продюсеры все задумывали всю эту движуху, хотели реализовать такую суперскандальную книгу, которую там тоже очень много, очень долго нашла в печать, потому что там все возмущались, что как-то так, что за ужас. Вот. И когда хотели экранизировать, то, ну, как бы, в мыслях держали «Молчание ягнят». «Молчание ягнят» по итогу это один из тех фильмов, которые заработали 5 главных Оскаров, да, то есть, ну, как бы, к «Молчанию ягнят», наверное, ни у кого особо нету ни книги, ни к фильму.
Ну, это считается
фильму.
Прям
да,
классикой,
это...
классикой, не дай бог
не
что-то
подыши
сказать.
Не подыши туда,
да.
Конечно, на это «Молчание ягнят», ну, что, в принципе, справедливо.
Абсолютно.
А вот «Американский психопат», он историю вот именно как киношного триумфа не повторил, потому что, ну, по большому счету Академии было пофиг на него и, в общем-то, и справедливо, опять-таки, но вот именно в душах людей, в умах, сердцах и, опять-таки, мемный потенциал выработан был на 250%, мне кажется. Вот он стал каким-то тем героем, которого Готэм заслужил, вот что-то вот такого плана, потому что вроде как никто не просил, но оно есть, и оно очень хорошо как бы вписывается даже в современные реалии.
Я ошибусь, если скажу, что у нас книга не имела особо какого-то успеха.
Я ничего про это не знаю, поэтому я тебе не помогу.
Просто мне почему-то кажется, что вот фильм знают многие, книгу знает
намного меньше людей. Так это нормально, мне кажется, потому что мне кажется, что бестселлером она была большей части в Америке все-таки, ну, и да, в англоязычных странах. У нас, наверное...
Хотя мне кажется, что я спрашивала, и мне говорили, что...
Ну, у нас Покровище, мне кажется, товарищ Паланик заполнил...
Нет, я имею в виду, я спрашивала у людей, которые вот как раз англоязычной среды, и насколько я знаю, они мне говорили, что она в Европе, она тоже не особо была.
Наверное, это прям... вообще это логично, потому что это, наверное, чисто американская история, вот потому что даже европейцу, наверное, про весь этот япизм читать, это уже как бы как нечто такое...
Немножко другой стиль жизни, да, просто.
Да. И для них это, ну, это какая-то экзотика, да, как бы что-то такое. Хотя сейчас, опять-таки, вот в нынешнее время, когда большая часть культуры американизирована, мы это понимаем гораздо лучше, чем должны бы, по идее. Потому что, да, действительно, это американская книга, но мы можем понять о чем-то. И это, наверное, немножко страшно. Насчет популярности, я говорю, мне кажется, что Паланик немножко был более доступен в плане своем описательском, и темы, наверное, затрагивал немножко такие, не про высшее вот это общество, ну, точнее, как-то...
Паланик одно время был вообще супер популярный.
Вот, так я говорю, что Паланик забил нишу вот этой кровищи. Паланик еще, наверное, этот чувак, как его там, ой, который на игле написал.
Уэлш,
да. Ирвин Уэлш, который тоже со своим дерьмом вышел тогда, и как бы у него тоже такие... Ну, там была волна вот этих вот товарищей, которые очень любили про трешачок закинуть, и вот Элис немножко потерялся в них. Mm-hmm. Опять-таки, потерялся, наверное, из-за своей структурности, из-за своей тяжеловесности, потому что книжка читается куда сложнее, чем тот же «Бойцовский клуб», или там, чем «Дерьмо», или чем что-то такого плана. То есть все-таки надо продираться через вот эти вот десятки брендов, через десятки каких-то там музыкальных групп, которые знают хорошо, если там те, кто помнит 80-е американские, потому что, ну, большая часть этих пластинок, наверное, нафиг никому сейчас не нужна, при всем уважении, музыка хорошая. Вот, поэтому тут, конечно, есть свои нюансы, но в целом, опять-таки, как реликт, как какая-то такой отпечаток эпохи, вообще классно читается. То есть, если вы угораете по 80-м, то это прям будет вот как будто открыл старую, там, не знаю, какую-нибудь бабушкину шуфлядку, там, занюхнул все это, и такой, блин, класс, вот, типа, панталоны эти 80-х.
На самом деле, буду тоже советовать, если у вас есть такая возможность, когда будете читать книгу, если будете читать книгу, на Spotify есть целый плейлист, который был составлен под «Американского психопата», потому что там очень много музыки упоминается, он сам ее слушает, музыка вокруг в городе какая-то играет, в ресторанах, лифтах, в наушниках, он постоянно ставит на проигрыватели какую-то музыку, он про нее рассказывает. И вот это все было собрано, причем собрано прямо в хронологическом порядке, как это идет в книге. И я, например, когда читала, я себе прям ставила вот эти треки, которые упоминаются в этот момент, они у меня шли на фоне, пока я читала. Это, честно, офигенное ощущение, это тебя сильнее еще погружает в эту книгу, и мне это дико понравилось. Тем, кто этот плейлист составлял, они наверняка нас не послушают, потому что это кто-то не русскоязычный явно был. Вот, но им большое кармическое спасибо, потому что это правда офигенная работа, которая лично мне очень-очень сильно помогла погрузиться в эту книгу.
Да, Элис немножко читер, действительно, может объяснять многие моменты, эмоциональные в книгах через песни, поэтому если вы песню знаете, если вы ее слышали, то вам это много чего даст, если вы ее не знаете, не слышали, значит, какой-то кусочек пазла вы как бы упустите. Но, опять-таки, Элис — это такой американизированный продукт. То, что там описано, по большей части американцам знакомо с юных лет. Это то же самое, что там какой-то культурный код, там как бы, как у нас фильмы там Гайдая, условно говоря, и фраза оттуда, да. Поэтому я думаю, что когда американец читает эту книгу, то ему как-то более естественно это все понятно, чем нам. Но, правильно Маша говорит, включаем Spotify, слушаем, все по порядочку. В фильме, кстати, саундтреки многие дублируются. Mm-hmm. Вот, самые лучшие сцены, они тоже все связаны с песнями и музыкой, поэтому в этом плане, да, саундтрек, он очень тут влияет, и он очень, очень хорошо подобран со вкусом, так что жалеть никто не будет. Клёвая электронщина 80-х, синтепопчик, там все дела.
Ну что, советуем прочитать, советуем посмотреть, составить свое мнение. Если вы не знали о том, что книга существует, мы рады, что поделились с вами чем-то, что прочитали вот сами буквально недавно, хотя знали про тот же фильм очень давно. Вот, я думаю, что будем советовать и фильм, и книгу.
В любом случае, будем, и опять-таки, еще хотела уточнить, что есть еще по этому всему прекрасный, точнее, нет, он не прекрасный, но он существующий, ладно, мюзикл, вот, и в мюзикле там снимался чувак, который играл в «Докторе Кто» 11, как его звали, Мэтт Смит, и мюзикл, по-моему, супер жестко провалился, но я виню просто то, что музыка не очень хорошая, я послушала пару треков, это ни о чем абсолютно.
А, они оригинально писали.
Да, там, то есть это настоящий бродвейский мюзикл, либо, скорее всего, потому что я не знаю, насколько он в Америке там ставился, но вот он существует, и он не очень хорош, ну, как бы упомянуть стоит. В общем, я советую почитать книгу, я советую прикоснуться к фильму тоже каким-нибудь местом, потому что он хотя бы как культурный код, опять-таки, если вы видели ТикТоки и так далее, знать откуда это все тоже довольно забавно.
Нет, там другая последовательность. Читайте книгу, смотрите фильм, а потом пересмотрите все мемасики, которые...
Мемасики? Нет, вам просто нужно, знаете, когда смотрите фильм, взять какое-нибудь такое алкобинго, и как бы этот момент я видел в ТикТоке, и этот момент я видел
в ТикТоке. И вы сопьётесь к середине.
Возможно, а возможно, вы, как нормальный человек, досмотрите до конца, и так, я вообще ТикТоки не смотрю. То есть, ну, тут как бы как по-разному.
Так не только ТикТоки, это же еще мемы были.
Мемы, да, визуально, демотиватор, все что угодно.
Все что угодно,
да. Вообще, вот, покрыло абсолютно всю мемологию, какую только можно. Вот, так что советую, да, это прикольный такой опыт, особенно если все это вместе сделать, но главное кукухой не поехать, потому что на осень не советую, советую на лето, чтобы...
Что, зато вы проверите, есть ли у вас какие-то особенности?
Это ж проверят еще и люди, на которых человек нападет, зачем же это надо? Я не хочу проверять потом от своих подписчиков, которые полетят за мной, там, пытаясь меня голову там отрезать. Не, вы, короче, главное, чтобы кукуха была здорова, в общем, вот такое вот. Это мой совет на осень.
Пейте много водички, да. Держите успокоительное недалеко где-нибудь.
Правильно, главное, чтобы кукуха была здоровой.
Все, здоровья вашей кукухи. На этом мы будем заканчивать сегодняшний подкаст. И ждите наших новых выпусков. Мы все еще читаем, мы все еще смотрим. И до новых встреч.
Всем пока.
Пока-пока.